Поразмышляем вместе над Словом Божьим. Для нашего размышления прочтем из Евангелия от Матфея, 16 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Аминь. Очень известное место Священного Писания. Мы его часто читаем, обращаем на него внимание, когда читаем Евангелие от Матфея. Я знаю, у многих в Библии он подчеркнутый, и подчеркнутый, наверное, не один раз. И всегда мы обращаем на него внимание и любим его. Вот давайте снова поразмышляем над этим стихом, над этим местом. Снова вот в предпасхальные дни обновим в своем сердце понимание этого места, этого стиха. Последнее время я очень часто, ну не то чтобы сталкиваюсь, не то чтобы очень часто, но даже среди верующих можно услышать такие вот фразы, мысли, что, ты знаешь, я перестаю вот понимать Евангелие, я перестаю понимать молитву, вот, меня никто не понимает, со мной где-то не так обошлись, да, но что-то вот не так со мной происходит. Вот, читая это место Священного Писания, дает нам ответ, почему вот в жизни христианина такое происходит или может происходить. Почему меня никто не понимает, почему мои собственные грехи съедают мою душу, да? Почему у меня что-то не в порядке. Иисус говорит о том, что за Ним идти возможно и даже можно. Кто хочет идти за Мной, следуй за Мной, да? Не откладывай это на потом, ты можешь следовать именно сейчас. Очень часто встречается такое, ну, я не говорю про нашу, в нашей среде, да, что вот неверующие говорят, я приглашаешь в церковь, ну, ладно, состарюсь, тогда пойду в церковь, а сейчас я занят, у меня сейчас там работа, бизнес, там, деньги, там, семья, какие-то заботы вот житейские, да. Вот, Иисус говорит, что не нужно откладывать за Ним следовать, не нужно откладывать на потом, если есть желание следовать, то надо следовать. И нужно следовать не когда-то потом, а уже сейчас. В другом месте Священного Писания, когда Иисус предлагает следовать за Ним, да, одного из слушателей, Он говорит, пойду, что сделаю, похороню отца своего. Да? Но это даже не обязательно специально обозначает, что дождусь смерти своих родителей, а говорит именно вот тогда фразеологически этот оборот звучал так, как что вот потом, когда вот все сделаю, что мое житейское, вот, так, вот тогда я последую за Богом. То есть не обязательно дождусь смерти своего отца и сам стану вот стареньким, обессиленным. Да? А когда сделаю свои вот земные дела? Ну, например, какие вот у нас самые большие дела? Да? Ну, у молодежи обрести профессию или создать семью, жениться. Да? Вот, ну, обрету профессию, буду в церковь ходить, закончу школу, там, начну более активно ходить в церковь, да? Начну там молиться сама. Да? Там, или... Там, когда закончу 9 класс, поступлю там куда-то, вот тогда и начну. Или куплю квартиру, да, и, там, заработаю на квартиру. Тогда вот, я буду больше времени посещать себя церковь. Ну вот каждый из вас вспомните, когда вы больше всего посвящали времени своего для Бога, для церкви. Да когда у вас забот было больше всего, когда вы были молодыми, когда у вас были и конспекты, там, и какая-то учеба, там, да что угодно. Когда вот в молодости, вот как, когда тогда это было сейчас, вот тогда больше всего вы и потрудились, и послужили. Я сам себе вспоминаю, какие вот самые ну, эффективные, плодотворные годы. Да когда были помоложе, когда силы были. Поэтому если у вас еще остались силы что-то сделать, то делайте, не откладывайте это на потом. Не нужно ждать, когда вот все вокруг жизнь наладится, когда в стране нашей все наладится, да. Оно не наладится. Или такой вопрос, кто будет налаживать, если мы все ждем, когда кто-то за нас что-то сделает. Пойду сначала похороню отца своего. Давайте мы не будем дожидаться, когда решатся все наши земные проблемы. Представим, что они уже все решены, да? Что вы живете в квартиру, у вас хорошая работа. Да? Я уже говорил, вот приводил такие примеры. Зарплата у вас, пенсия у вас 50 тысяч, а зарплата 150 тысяч. Ну, представьте, что все вот это у вас есть. Да? Что тогда делать будем? И вот давайте мы вот то, что вы подумали, что мы сделаем, сделаем это сейчас, когда у нас еще вот этого не хватает. Следующий, вот я разбил мысленно этот стих на четыре части. Сначала идет о следовании, потом говорится об отвержении себя. Но здесь давайте более детально, более глубоко поразмышляем вот над этим местом, над этим вот словосочетаем «отвергнись себя». С одной стороны, вроде бы все просто, да? «Отвергнись себя», вот, как-то отключи вот, так сказать, свое «я», да, выключи свой эгоизм, ну, что-то вот типа того. Наверное, это просто. Но давайте именно в свете Евангелия поразмышляем вот на фоне Христа. Представим сначала Иисуса Христа, как Он жил, как Он прожил свою жизнь, да, и потом сравним свою жизнь с Его. Что значит отвергнуться себя именно в свете Евангелия, а не в нашем понимании или понимании психологов? Вот на примере Христа попытаемся это понять. Чем закончилась земная жизнь Иисуса Христа? Все мы прекрасно знаем, да, что она закончилась крестной смертью, смертью на кресте. То есть он не заработал сначала много денег, он не построил дом, он не создал сначала семью, да, а потом служил Богу. А вся его жизнь была служением Богу, и эта жизнь закончилась смертью на кресте. Он сам выбрал вот этот путь, на который он встал. Он встал на путь страданий, и этот выбор был добровольным. Суть в том, что, или смысл в том, что мы часто не хотим выбирать путь страданий, да, мы пытаемся их обойти, мы пытаемся их, наоборот, преодолеть и молимся Богу: «Господи, помоги вот в такой-то ситуации или в такой-то», да. Иисус просил у Бога сил для того, чтобы выдержать те испытания, в которые Он попал. Вспомнить Его молитву в Гефсиманском саду. Страдания, которые пережил Иисус, который выпали на Его долю, это был Его выбор, это было не просто вот стечение обстоятельств, это было не просто предательство Иуды или желание первосвященников предать Его, но это был Его добровольный выбор. Мы привыкли к Его смерти, мы принимаем ее как состоявшиеся факты и перестаем ее ценить. Мы читаем в Писаниях, что так должно было совершиться в Писаниях, да, что об этом говорили пророки. Но Он же Бог, это входило в Его план спасения человечества. Но это общие слова. Смерть и страдания Иисуса – это не просто вот план, который был когда-то записан и который вот нам нужно принять. Это то, что Он принял добровольно. Иисус не жертва обстоятельств, и принятие смерти – это Его собственный выбор. Не всегда люди принимают вот такой выбор, когда нужно пострадать за веру, нужно перенести страдания. Я сейчас не хочу никого не осуждать, никого не как-то умалять веру каждого из нас, да, не говорить о том, что вот мы сейчас слишком хорошо живем и никого не сажают в тюрьмы за веру. Но просто мы должны снова и снова понять, особенно вот перед Пасхой, что те страдания, которые перенес Иисус Христос, это был Его добровольный выбор. Не просто предательство, не просто отречение, да, а это был Его добровольный выбор. И второе, Христос на кресте умирает не просто так, что вот Ему захотелось пострадать, да, а Он умирает за кого? Он умирает за нас, да, Он умирает за грешных людей. То есть Он умирает и страдает не за свои собственные грехи и ошибки, а Его страдание – это страдание за людей, ради людей или вместо людей. И вот это словосочетание «за» или «ради» в Новом Завете употребляется более 50 раз, по-моему, 59. То есть если все цитаты собрать вместе из Нового Завета, где сказано, что Христос пострадал «за» или «ради», то это будет более 50 раз. И смерть Христа – это искупление наше, искупление наших грехов. Для нас сейчас непонятно вот это слово «искупление», евангельское слово, библейское, потому что мы не живем в обществе, в котором торгуют людьми, да, в обществе, в котором тебя могут посадить в долговую яму, и в обществе, в котором было принято вот людей за их долги продавать в рабство или продавать семью и так далее. И вот слово «выкуп», «искупление» – это было, Иисус сказал на понятном вот им тогда языке, и люди понимали всю ценность спасения, всю ценность вот искупления, ценность новой жизни. Искупление – термин из повседневной жизни, из сферы денежных отношений. Искупление – это выкуп, это уплата твоих долгов вместо тебя. Что дает искупление, да, когда человека выкупают? Оно дает свободу, оно дает новое, второе рождение. Человек как бы рождается заново, он обретает снова свободу, он может снова свободно жить, там, что-то творить, жить со своей семьей, но это вторая жизнь. И Иисус умер не просто так, а ради того, чтобы последователи Его, ученики Его, апостолы, да, те люди, которые уверовали в Него, и мы сегодня, были искуплены, обрели вторую жизнь, обрели второе рождение. И вот что такое отвержение себя в свете вот именно смерти, страдания, воскресения Иисуса Христа? Отвержение себя – это не просто, когда я отвергаю свое эго, эгоизм, да, как говорят сейчас психологи, а когда я понимаю, что я нахожусь в тени, в сене, под зонтом, как хотите, понимаете вот это слово, да, в тени искупления Иисуса Христа. Когда не я просто вот, так сказать, умаляю свои какие-то желания, да, там, перестаю грешить там или еще что-то, а я попадаю вот в эту сень смерти и воскресения Христа, в сень благодати Христовой, когда я понимаю, что Господь умер за меня, когда я понимаю, что Господь пострадал за меня, что Он подарил мне вторую жизнь. Не я сам такой хороший, а Он подарил мне вот эту вторую жизнь. И вот это и есть евангельское понимание отвержения себя, когда мы не просто вот сами себя как-то умаляем или уничижаем, да, а именно понимаем, что ценность-то не я сам по себе, а ценность Господь, который меня спасает. Я знаю, что у многих есть телевизор в доме, мы смотрим рекламу, да, и вся реклама направлена на что, да? Она направлена к тому, что ты сам хозяин своей жизни, ты главный, именно ты, не кто-то другой, ты должен управлять мечтой, да? Ты еще там что-то должен, и твой стиральный порошок, он тебя спасет, он самый лучший, да? Ну и в одной небезызвестной рекламе, вообще-то я здесь главная, да? То есть я главный, везде я, вот в земной жизни главный я. В христианской жизни главный Бог. Помним ли мы об этом? Я не говорю, что понимаем. Помним ли мы об этом? Вспомнили ли мы об этом сейчас, вот во время размышлений над этим местом, над этими стихами? Изменится ли после этого как-то наша жизнь? Я не говорю в лучшую сторону, а именно в христианскую сторону, чтобы мы снова поняли, вспомнили о том, что в нашей жизни главное не я, в нашей жизни главное Христос, который нас спасает и который нас искупает. Как это происходит? Вы знаете, многие схоластики, их называют богословы, писали очень большие трактаты о том, как это происходит, да, как это могло состояться. Но я не думаю, что все вот мы понимаем, как работает пульт, вот, допустим, от видеопроектора. Почему нажатие кнопки и появляется здесь картинка, да. То есть это большой сложный процесс, физика, там, это достижение научного прогресса. И нам не обязательно понимать это. Нам важно брать пульт, нажимать и вот смотреть слайды там про субботник или еще про что-то. Как происходит спасение человека? Как происходит искупление? Почему Иисусу нужно было вот умереть, да? Мы, наверное, может быть, и знаем об этом в полноте только в вечности. Сейчас как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Но мы должны принять вот этот факт смерти Христовой, искупления Его и нашего с вами отречения себя именно в свете Евангелия, в свете смерти Христа. Далее говорится о том, что нужно взять чей крест? Нужно взять свой крест, да? Опять, что такое свой крест? У каждого из нас, да, очень много жизненных обстоятельств, в которые мы погружены, и которые должны не то что тащить за собой, но от которых мы никуда не можем деться. наше тело, наша болезнь, внешние обстоятельства, в которые мы погружены, да, это, ну, это что угодно, то, что влияет, что угодно, что влияет на нас, вот, и которое приносит нам какие-то страдания, какую-то боль, да, и вот мы все это должны преодолевать, это и наши неверующие родственники, ну, и так далее, и тому подобное. Но действительно ли это является своим крестом, о котором говорит Евангелие? Действительно ли вот та болезнь, которую я имею, да, та маленькая зарплата я имею, там, тот родственник, который меня не понимает, или друг, который предал, является крестом, о котором говорится в Евангелии? Часто мы понимаем понимание креста как свои страдания. Да? Даже в русском языке есть поговорка какая? Христос терпел и нам велел. Да? И вот мы, читая это место Священного Писания, думаем о том, что вот действительно это наш крест, мы его несем, вот мы взвалили на себя, и мы его несем. Но вот давайте снова в свете Евангелия, в свете Христа и христианства посмотрим на что такое вот крест, о котором здесь говорится, о евангельском понимании креста. В чем был крест Иисуса? Какой был у него крест? Он не страдал за свои грехи, у него не было каких-то вот жизненных обстоятельств, которые окружали, и вот он нес и тащил их за собой. Крест – это не расплата за собственные грехи и ошибки, а это страдание за, ради и вместо нас. Он умер за то, к чему сам отношения не имел. Крест человеческий в свете Иисуса – это когда он разгрузил нашу боль. Крест человеческий в смысле Евангелия отношения к нам, к людям, когда мы разгружаем не свою собственную боль, а боль другого человека, того, кто находится рядом с нами. И этому масса примеров в Евангелии, притчи Иисуса, вспомните, обращение к ученикам к его, да, что был болен, да, вы посетили меня, был голоден, вы накормили, был нищ, наг, одели, да, был в темнице, посетили меня. В послании к Галатам апостол Павел написал такие слова: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Приятно осознавать, когда я в центре своей собственной жизни. У меня есть такие-то и такие-то там проблемы или беды, я их на себе тащу, у меня есть для этого силы. Я молюсь Богу, и Бог мне помогает, да, и мы можем даже надпись сделать такую: «С нами Бог», да, а может быть, лучше сделать надпись «Бог с нами», вот в русском языке чувствуется разница, да, или лучше «Мы с Богом», да, и не когда я нахожусь вот в центре собственных событий, а когда принимаю боль другого человека как боль свою, и тогда начинается христианство, и тогда начинается Евангелие, тогда и молитва по-другому наша звучит, и тогда жизнь наша внутренняя по-другому идет. Да, мы хотим какого-то вот такого молитвенного настроя, чтобы быть всегда вот как ученики на фаворе были, да, чтобы вот было это возвышенное состояние, его часто нету, да, а нету, может быть, не потому, что мы мало молимся или плохо молимся, а потому что то Евангелие, которое есть в наших головах, да, это Евангелие мое личное, да, моей личности, Евангелие, которое закручено вокруг меня, вокруг моей жизни, вокруг моих проблем, а не вокруг Бога, не вокруг Иисуса. Вот это важно понимать, что христианство, оно и называется христианство, потому что вокруг Христа, а не вокруг меня. Да, мы входим с вами в этот план спасения божественный, да, но входим как спасаемые, а не как те, кто спасает сами или вот ведет отдельную такую самостоятельную жизнь. Крест человеческий в свете Евангелия – это когда, цитирую цитату, открывая кавычки, когда мы разгружаем боль других, как говорил Алексей Мичев. По-моему, это было где-то на грани, вот, прошлых столетий. Наш собственный крест в том, чтобы разделять боль другого, а не в наших личных бедах, да, или как уже цитировал послание к Галатам: «Носите бремена друг друга». Ну и еще такую изюминку вот напоследок скажу о том, что в наших русских переводах вот о несении креста все три евангелиста отметили: и Матфей, и Лука, и Марк. Но там нету Нигде не говорится о том, что нужно брать его постоянно, нужно брать его ежедневно. В западных переводах, у французских, в немецких, я не читал, я слышал, да, вот об этом. И в нашем переводе новом русского, российского библейского общества, там есть слово «ежедневно», что крест нужно брать ежедневно, что это не что-то такое вот, такое большое, вот как, знаете, вот есть цель жизни, да, вот что вот ты выполнил, и можно все спокойно лечь умереть, да. Это что-то такое рутинное, постоянное, ежедневное, то, что мы каждый день можем делать, что мы каждый день можем брать. И вот в наших русских библиях, к сожалению, этого нету, но в других библиях есть. И вот в переводе РБО этот стих звучит так. «А потом Иисус сказал всем, двоеточие, кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, и каждый день несет крест, тогда он будет следовать за мной». Немножко другой оттенок появляется не в чем-то таком, что вот глобальным мы один раз должны совершить в жизни, а что должно совершаться ежедневно, постоянно, может быть, ежечасно, может быть, ежесекундно, я не знаю. Но вот в головах у нас и в сердцах наших должно быть именно это, что брать крест – это не просто вот что-то одно большое и когда-то, а это сегодня, сейчас, ежедневно и постоянно. И будем помнить, что, да, что христианство – это не только то, что по воскресеньям в церкви, когда мы собираемся здесь, да, для того, чтобы молитва, но и то, что вокруг нас и ежедневно. Я приготовил еще несколько примеров о том, что, вот, что является, ну, как, вот люди, как люди понимают несение креста, что они делают, но расскажу один. Мы как-то были в церкви в Салтыковске, это было давно, и там были люди из миссии, они назвали свою миссию «Метро», вот как одноименный магазин, или «Метро», я уж не знаю, как правильно. Вот, чем они занимались? Это было начало 2000-х годов, второй, третий, четвертый, может быть, года. Значит, они кормили детей по трущобам. Раньше дети жили там под платформами где-то, вот на вокзалах, да. Вот они приезжали, кормили, и очень много рассказали о порядках этих жизней, что где-то под платформы там у них электричество проведено, там и телевизор большой есть, говорит, какого у вас там в домах нету. Вот, ну то есть вот такая жизнь, там есть свои короли, есть свои, значит, это слуги у них. Вот, и они как верующие приезжали их просто кормить. И сказали такую вещь, знаете, если у вас депрессия, если вам плохо, вот, душевно, там как угодно, пойдите в магазин, купите пару батонов хлеба, купите пару пачек масла, колбасы, да, сделайте, нарежьте бутерброды, положите их в сумку и отнесите на любой вокзал, просто покормите людей. Поверьте, тогда в ваших душах наступит мир, и все депрессии уйдут. Еще один пример тоже был, это был конец 90-х годов, там 97-98, была такая миссия, они студенческое движение проводили. И знаете что, они как-то проводили лагерь, у них там были лагеря, там один или два раза в год, и проводили его где-то, ну, обычно снимали дом отдыха, там целиком или, ну, большую его часть. И по корпусам расселяли молодежь, студентов, и среди них еще вот брали молодежь из церквей и посылали туда, там, организовывались такие небольшие, там, ну, группы, отряды, там, допустим, на одного верующего, три неверующих. Вот, проводили совместные богослужения, там прославление было, проповеди. И вот были, ну, назвали это библейскими разборами, то есть люди собирались на библии, там было, допустим, время послеобеденное, и люди собирались на библейские разборы. Причем не просто один такой большой разбор, а предлагали нескольким людям, человек 10, допустим, готовили библейские разборы, просто увешивались объявления, и кто хочет, тот на такой идет. Вы знаете, на какой семинар больше всего, на какой разбор больше всего пошло людей? Причем из церкви тоже самих верующих. Не на семинары, которые касались библейских тем, там, о грехопадении, еще чем-то, да. А на семинары о депрессии. Депрессия в жизни, я не знаю, человек, христианин, как хотите называть. Я был удивлен. Я говорю, ну какая депрессия может быть у верующего, да? Депрессия – это же грех уныния. Вот. Нет, на него пошло вот больше всего молодежи, больше всего людей. И вот чтобы у нас с вами никаких депрессий не было, вот снова вспомним этот стих, да, вспомним о Христе, о той боли, которую он пережил, да, не просто вот пережил вот просто так, да, а именно пережил это все за нас с вами, что крест свой, который мы называем своим, да, Он, это крест не который моих собственных проблем, да, а это крест проблем ближних, в которых я могу им помочь, и которые я вот могу разгрузить боль ближнего. Что несение креста – это не что-то вот такое одно большое где-то в конце жизни. Оно сегодня, оно здесь, оно сейчас. И просто нужно это увидеть или захотеть увидеть, или просто открыть свои глаза душевные, духовные, глаза своего сердца и увидеть того, кто рядом, того, кто нуждается. Ну и примеры, остальные примеры вот о том, как люди несут свой крест, о том, как люди помогают другим, я думаю, у каждого из вас вот в ваших головах, сердцах, все эти примеры у вас есть. Вспомните вот те милости, как мы поем, милости Господни вспоминай, да? Вспомните вот те примеры, которые есть вот у каждого из вас, когда люди помогают друг другу, и не просто ради того, чтобы быть хорошими, а ради Христа, да? Вспомните, как погибающего вот спасают и снова возвращают его к жизни. Не обязательно вот через физическую смерть, да, но когда человек действительно погибал в грехах своих, кто-то протянул ему руки, кто-то, не знаю, там, денег там дал, даже без долга, а просто так, еще что-то. Все это у вас есть, все это оживим. И перед Пасхой, вот, когда будем входить вот в эту страстную неделю и во время празднования Пасхи, все это будем помнить. И пусть Господь оживет в нас снова, пусть оживет в нашей церкви, в нашей общине. И чтобы сюда приходили еще многие-многие люди и находили именно спасение. Не видели собрание хороших людей, да, а находили спасение от Бога. Аминь.